«Я одного не понимаю. Зачем ему непременно понадобился Орлов? Ведь этот камень бесценен, а стало быть, не имеет рыночной цены. Он известен во всем мире, и его даже не продашь».
«Отчего же, ваше высочество? Можно распилить его на 3-4 больших алмаза и несколько десятков средних и мелких»,
— возразил полковник.
«Я в этом немного разбираюсь»,
— сказал Фандорин.
«Три больших алмаза, каратов по 50, могут стоить примерно по 500 000 рублей золотом каждый. Мелкие, ну, предположим, еще 500 000».
«2 000 000», —
просветлел лицом император.
«Но мы не пожалеем за нашего дорогого Мику этой суммы».
Фандорин вздохнул.
«Ваше Величество, дело здесь вовсе не в 2 000 000. Я манеру Линды знаю. Это шантаж. Причем гораздо большего масштаба, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не просто о жизни одного из 11 кузенов Вашего Величества. Линд покушается именно на коронацию, отлично понимая, что без Орлова церемония невозможна. А жизнь мальчика лишь средство давления. Смысл угрозы даже не в убийстве великого князя, а в том, что Линд сорвет коронацию и опозорит Россию и династию Романовых на весь мир, подбросив части тела мальчика в самые людные места».
У всех присутствующих, включая и меня, вырвался стон ужаса, а Фандорин неумолимо продолжал.
«Вы говорили, ваше высочество, что во всем мире не сыщешь покупателя на Орлова. Но покупатель уже есть. Причем такой, который не может отказаться от покупки. Этот покупатель — дом Романовых. По сути дела, вам придется выкупить у Линды не великого князя, а алмаз Орлов. Причем по той цене, которую назначит похититель. Ведь заодно с камнем на кон поставлена коронация и престиж монархии. Боюсь, это обойдется не в 2 000 000, много-много дороже. И это еще не самое худшее».
Фандорин мрачно опустил голову, и я увидел, что его руки сжались в кулаки.
«Вы заплатите за сохранение камня и возвращение великого князя, но Линд не отдаст ребенка живым. Это не в правилах доктора».
Наступила зловещая тишина, но всего на несколько мгновений, потому что Павел Георгиевич, до сей минуты тихо сидевший в самом конце стола, вдруг закрыл лицо ладонями и зарыдал.
«Поли, возьми себя в руки»,
— сурово сказал ему Кирилл Александрович.
«А вы, Фандорин, перестаньте нас пугать. Лучше расскажите про Линда».
«Это самый опасный преступник на свете»,
— так начал Фандорин свой рассказ.
«Не знаю, почему его называют доктором. Быть может, из-за того, что он обладает знаниями в самых неожиданных областях. Например, владеет множеством языков, возможно, и русским. Я бы этому не удивился. Про Линда очень мало достоверных сведений. Очевидно, он относительно молод, потому что еще 10 лет назад про него никто не слышал. Откуда он родом, неизвестно. Вероятнее всего, американец, потому что самые первые деяния, доставившие ему славу дерзкого и безжалостного злодея, Линд совершил в североамериканских Соединенных Штатах. Он начинал с ограбления банков, почтовых вагонов, а позднее превосходно освоил шантаж, вымогательство и похищение людей».
Фандорин говорил, глядя на стол, будто видел в его полированной поверхности отражение каких-то картин из прошлого, доступных лишь его взору.
«Итак, что же я все-таки знаю про этого человека? Он убежденный женоненавистник. Около него никогда не бывает ни женщин, ни любовниц, ни подруг. Шайка Линда — это исключительно мужской круг. Если угодно, мужское братство. Доктор словно лишен обыкновенных человеческих слабостей, из-за этого выйти на его след никому еще не удавалось. Подручная Линда предана ему по собачьи, а это в преступных сообществах встречается крайне редко. Я дважды захватывал людей доктора живьем, и оба раза ничего не добился. Один получил пожизненную каторгу, другой наложил на себя руки, но своего главаря они не выдали. Связи Линда в международных криминальных сферах поистине безграничны, авторитет огромен. Когда ему требуются специалисты какого угодно профиля, взломщики, медвежатники, наемные убийцы, граверы, гипнотизеры, высшие мастера уголовных наук считают за честь оказать ему услугу. Я полагаю, что доктор баснословно богат. Лишь за то время, что я им занимаюсь, а это немногим более 1,5 лет, и лишь по тем делам, которые мне известны, он прибрал к рукам более 10 миллионов.
«Франков?»
— заинтересованно спросил Георгий Александрович.
«Я имел в виду доллары. Это примерно 20 миллионов рублей».
20 миллионов?»
Его высочество даже задохнулся.
«А мне казна выделяет жалких 200 тысяч в год. Это же в 100 раз меньше, и он, мерзавец, еще смеет требовать у меня денег!»
«Не у вас, дядя Джорджи»,
— сухо заметил государь.
«У меня. Орлов — собственность короны».
«Ники, Джорджи!» —
прикрикнул на обоих Кирилл Александрович.
«Продолжайте, Фандорин».
«У меня было 2 встречи с доктором Линдом»,
— сказал Эраст Петрович и запнулся. В комнате стало очень тихо, только скрипнул стул под полковником Корновичем, так и подавшимся вперед всем телом.
«Право, не знаю, можно ли это назвать встречами, потому что в лицо мы друг друга не видели. Я был загримирован, Линд в маске. Наше знакомство состоялось 1.5 года назад в Нью-Йорке. Быть может, русские газеты писали о похищении 12-летнего сына миллионера Бервуда. В Америке эта история не сходила с первых страниц целый месяц. Мистер Бервуд попросил меня исполнить обязанности посредника при передаче выкупа. Я потребовал от похитителей, чтобы мне сначала показали пленника. Линд сам повел меня в потайную комнату. Доктор был в черной маске, закрывавшей почти все лицо, в длинном плаще и шляпе, поэтому я заметил лишь, что он среднего роста и что у него усы, впрочем, возможно, наклеены. Он не произнес при мне ни единого слова, так что голоса его я тоже не слышал».
Фандорин сжал губы, словно борясь с волнением.
«Мальчик сидел в комнате живой, с заклеенным ртом. Линд позволил мне подойти к нему, а после вывел меня в коридор, запер дверь на 3 замка и вручил мне ключи. Согласно предварительной договоренности, я передал ему выкуп, перстень Клеопатры ценой в 1.5 миллиона долларов, и приготовился к схватке, поскольку их было 7, а я 1. Но Линд внимательно осмотрел перстень в лупу, кивнул и удалился в сопровождении своих людей. Я долго возился с замками, так как открывать их оказалось труднее, чем закрывать. А когда, наконец, проник в комнату, Бервуд-младший был мертв».
Эраст Петрович снова сжал губы, так что они побелели, и умолк надолго. Все терпеливо ждали, пока он совладает с собой. Августейшие особы снисходительны к простым смертным, не обладающим их сверхъестественной выдержкой.
«Я не сразу понял, почему мальчик так неподвижен и низко склонил голову. Лишь подойдя вплотную, увидел, что прямо в сердце ему воткнут тонкий стилет. Я не поверил своим глазам, ведь накануне я, ожидая подвоха, тщательнейшим образом осмотрел помещение в поисках замаскированного люка или потайной дверцы и ничего подозрительного не обнаружил. Только потом я вспомнил, как Линд, пропуская меня вперед,